19 ноября в Страсбурге начнется рассмотрение иска компании Yukos International, американской дочки Yukos'а, к России. Жалоба Yukos International была подана в Страсбург еще в 2004 году. В январе этого года суд признал ее частично приемлемой к рассмотрению по существу. Европейский суд по правам человека согласился, что налоговые претензии к Yukos'у предъявлялись, цитирую, с целью разрушения компании и отчуждения ее активов, и отклонил аргументы России о невозможности судебного разбирательства в связи с банкротством и ликвидацией корпорации. Высший финансовый директор нефтяной компании Брюс Мизамор надеется взыскать с правительства России 100 миллиардов долларов, практически половину валового внутреннего продукта России. О том, к чему может привести победа Yukos International в суде, с финансовым аналитиком Андреем Сутником беседует моя коллега Людмила Телень.
Андрей Владимирович, до сих пор Yukos'у не удавалось с помощью международных судов защитить свои интересы. Может быть, и на этот раз Кремль может быть спокоен?
Ну, я бы обратил ваше внимание на несколько обстоятельств. Прежде всего, сумма претензий. Иск ценой в 100 миллиардов, ведь это половина валового российского продукта. Следовательно, юковцы хотят оттяпать в порядке компенсации полдержавы. Если акционеры этот суд выиграют, то среди прочих неприятностей весьма вероятны судебные аресты валютной выручки всех российских государственных компаний. Подчеркиваю, из долей государственной собственности тоже, в том числе тех, которые торгуют нефтью и газом. Не будем забывать и другое. Качество российского судопроизводства, всех этих басманных судов, таково, что Страсбургский суд в последнее время удовлетворяет большинство исков против российского государства.
Ну да, Страсбург – это точно не басманный суд. Повлиять на него трудно. А что в таком случае может сделать Кремль, чтобы защитить свои интересы, на ваш взгляд?
Насколько я понимаю, заявление премьер-министра о том, что Россия намерена переориентировать свои нефтяные потоки на восток, в Китай, и есть такой превентивный ход.
По-вашему, это разумное решение?
Ну, вот уж не сказал бы. Люди, которые партнерствуют с Кремлем в этом бизнесе, и не только так называемые олигархи, вряд ли с восторгом примут этот план. Это прямая угроза их активам, размещенным на Западе.
Ну, послушайте, почему? Раньше торговали с Западом, теперь будут торговать с Востоком. Что это, в конце концов, меняет?
Да все меняет, и радикально. Давайте разбираться. Как формируются основные валютные потоки России? Ясно, за счет экспорта сырьевых ресурсов. Прежде всего, нефти и газа. А как торгуют ими? Отнюдь не через компании, зарегистрированные в каком-нибудь Урюпинске. Торговля идет через зарегистрированные на Западе компании. Например, российский газ и газ стран СНГ продается на Западе через германскую фирму. Именно она, а не «Газпром», подписывает контракты на поставку этого товара с европейскими покупателями. Да и валюта идет через расположенную в Голландии компанию. Я уже говорил о том, что там не только российский газ, но и узбекский, и туркменский. И доля, в смысле капиталов, стран СНГ, которые торгуют газом через российскую трубу, тоже прокручивается через сеть прозападных офшорных компаний. Не открою большого секрета, если скажу, что все они нацелены на получение откатов в валюте, то есть в долларах или евро, но никак не в китайских юанях. Точно такая же ситуация и в сфере экспорта российской и транзитной сырой нефти. Словом, вся эта система работает только при западной ориентации сырьевого российского экспорта.
Но с какой стати Россия должна заботиться о благополучии каких-то западных компаний? Будем торговать преимущественно с Китаем, появятся другие посредники. В конце концов, кто этому может помешать?
Уж поверьте, есть кому помешать. Слишком серьезные денежные интересы оказываются задеты. Я говорю об интересах тех, кто является реальными владельцами всех этих офшорок. Как говорят специалисты, бенефициаров.
Интересно, кто эти люди? Можете назвать явки, фамилии, пароли?
Ну, пожалуйста. Как правило, политики и олигархи российского происхождения, причем весьма близкие к Кремлю. Вот вам пример. Личные кошельки тех, кто называет себя российской элитой, исправно пополняются суммами, которые зарабатываются на зарубежных фондовых площадках. Растет экспорт сырья, растут и котировки офшорных фирм, которые владеют российскими лицензиями, выданными для разработки расположенных в России же месторождений. Этот механизм работает исключительно при западной ориентации сырьевого российского экспорта. Попробуйте его выключить.
Ну хорошо, этот механизм складывался много лет, и действительно он прекрасно работает. Но ведь со временем этот механизм можно поменять, как-то приспособить его к китайскому варианту.
Это сделать очень сложно. Думаю, что практически невозможно. И вот почему? Первое. На территории Китая все денежные средства хранятся в местных банках. У них нет ни единого доллара, фунта, франка или евро, за исключением незначительного количества нала. Все их валютные средства хранятся на корреспондентских счетах этих банков, соответственно, американских, английских, швейцарских или европейских банков, то есть под западной юрисдикцией. Таким образом, абсолютно не факт, что россияне или Россия получат доступ к чему-либо, кроме неконвертируемого китайского юаня. Сегодня вся валюта направляется китайцами на скупку активов на Западе. То есть валюта им самим необходима. И совсем не факт, что они согласятся с кем-либо из отечественных олигархов делиться откатами. Кроме того, китайцы давно научились зарабатывать на том, что Россия гонит им сырье по бросовым ценам. Все российские товары в подписанных контрактах оцениваются в условных единицах, а именно в так называемых швейцарских франках. Но, по сути, все эти контракты являются бартерными. Это условные китайские и швейцарские франки фактически служат лишь мерой обмена. Ну, как пример, типа 200 тонн меди в обмен на такое-то количество китайских пуховиков. Для того, чтобы китайская фирма при торговле с Россией заключила контракт в свободно конвертируемой валюте, эта фирма должна получить специальное разрешение местных властей. Кроме того, в российско-китайской торговле используются цены в разы меньше среднемировых. Например, при разваливании ЮКОСа китайцы дали таки Роснефти кредит. Кредит погашается поставками российской нефти. Но при этом цена на российскую нефть не выше 30 долларов. Надо говорить, во сколько раз это ниже мировых цен? Как минимум вдвое.
Значит, на ваш взгляд, газовых и нефтяных олигархов вряд ли вдохновит возможная переориентация бизнеса на восток?
Причем не только по той причине, о которой мы с вами уже говорили. Есть и другие, не менее неприятные. Да увидите вы хоть весь экспорт в Китай. Западные суды все равно найдут, что арестовать, если будут такие судебные решения. Как известно, все активы российских олигархов базируются на прямом или косвенном распиливании государственных российских средств. И эта связка, прибыль олигархов, потери госбюджета, вполне может быть доказана в западных судах. И тогда... Прощай счета в банках, прощай недвижимость в Монако и на Лазурных берегах. Все это легко может быть арестовано, как скажут юристы, в обеспечении иска против российского государства. Реальная возможность потерять все накопленное годами и может привести уже сегодня к совершенно новым явлениям в российской жизни.
Ситуация, как вы ее описываете, просто страшная для несчастных российских политиков, чиновников и олигархов. Можно сказать, почти патовая. В том случае, конечно, если решение Страсбурга в пользу ЮКОСа станет фактом.
Похоже, что сегодня у российской власти остался единственный вариант оградить себя любимого и своих сотоварищей от угрозы разорения. Очень простой вариант. До официального решения Страсбурга доказать в каком-либо зарубежном суде, что Ходорковский, Лебедев и прочие на самом деле занимались мошенничеством. Но судя по тому, как идут процессы в Хамовническом и Басманных судах, а также в Страсбурге, вероятность этого варианта представляется ничтожной величиной. Повторю, Страсбург – это не Басманный суд. Неумение побеждать в зарубежных судах никаким Китаем не подменишь.
С финансовым аналитиком Андреем Сотником беседовала Людмила Телень.